Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Уборка хлеба, помощь участникам СВО и их семьям, подготовка к новому учебному году. Об этом расскажем сегодня. Также вспомним об одном из наших земляков, герое Советского Союза. Услышим подробности о том, как в Чебоксарах празднуют День города. Открывает эфир песня на марийском языке.
Мура, 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 чоныштем, шергеревезе пага пичонгем, кече йолла кумалем чичка, пуйто шим ушлан кугуака, вечела окливи зашуште, самара кораде пагате, шименой жадене илама, ауке тугеже шонгема. Мураше эркастен, везе йолгорнем шаршуданеш, шонан палкок могаран модеш, кече шинчаш кирчо януча, языкан шонал мадеч куча, лаймардеш ужешап алакуш, увидене пеледеш пыртен.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
Татарстан и Москва должны изучить возможность создания системы современных университетских кампусов в рамках реализации соответствующей программы. Поручение по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» дал президент России Владимир Путин. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, раис Татарстана Рустам Миниханов и генеральный директор агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. Доклад главе государства должны представить до 30 марта будущего года. С экспозиции Республики Татарстан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» ознакомился министр обороны России Сергей Шойгу. Пояснение в ходе осмотра давал раис Татарстана Рустам Миниханов. На стенде была представлена, в частности, продукция компании «Эйдес», медицинское симуляционное оборудование, а также презентационные материалы, макеты кораблей, продукция судостроительной компании «Акбарс», другая техника. А заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в Казани международного форума «Ростки России и Китая. Взаимовыгодное сотрудничество» состоялось в Доме правительства Татарстана. Форум запланирован на 7-8 сентября. Площадкой проведения станет Международный выставочный центр «Казань-Экспо». Ожидается, что в форуме примут участие более 3000 человек. Запланированы такие сессии и деловые встречи, как практические аспекты российско-китайского делового сотрудничества, Россия-Китай, сближение через конгрессно-выставочную деятельность, как российским малым и средним предприятиям выйти на рынок КНР и другие. Раис Татарстан Рустам Миниханов, подводя итоги Оргкомитета, отметил: «Сегодня взаимодействие с Китаем – это приоритетное направление». Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправился 10-й гуманитарный груз, собранный с помощью исполкома Казани совместно с фондом «Добрая Казань». В несколько фур вместились 85 тонн круп и стройматериалов, а также больше 1000 подушек для новорожденных и продукты питания, мясные консервы, мука, бакалейные изделия. Для работы со стройматериалами жителям Лисичанска и Рубежного отправили бытовую химию, спецодежду, инструменты, необходимые для строительства, говорит мэр Казани Ильсур Медшин.
Жители Казани наряду с медикаментами, с продуктами питания, со стройматериалами, с одеждой приносят и книги, а жители Лисичанска и Рубежного с благодарностью их принимают. Значит, мы поступаем правильно.
К концу этой недели аграрии Татарстана достигли важного рубежа в 3 миллиона тонн зерна. Наибольшие объемы намолота в хозяйствах Тетюшского, Буинского, Спасского, Арского и Чистопольского районов.
Шумбрата до Вечки Вексьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Владимир Путин наградил жителей нашей республики за трудовые успехи и многолетнюю работу. Благодарность президента объявлена мастеру муниципального предприятия ЖКХ «Ордатовская» Олегу Аринину. За заслуги в области образования и многолетнюю работу почетной грамотой президента награждена преподаватель химии и биологии Саранского политехнического техникума Галина Денисова. Делегация Мордовии во главе с лидером нашего региона Артемом Сдуновым приняла участие в работе международного форума «Армия». Свою продукцию там представили 16 предприятий республики. Подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Тульская компания «Сплав» будет использовать технологии Саранского приборостроительного и механического заводов для создания элементов совместных изделий. Мордовия и Самарский институт регионального развития договорились о создании в нашем регионе проектного офиса научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Мордовская компания «Беспилотные технологии» и фонд «Донбасс» начнут работу над производством беспилотных летательных аппаратов. На территории ВДНХ в Москве ведется подготовка к проведению международной выставки форума «Россия». Она откроется 4 ноября. Экспозиция Мордовии отразит этнокультурное многообразие нашего региона, а также достижения в науке, промышленности и социальной сфере. Концепция будет выстроена в контексте славных имен уроженцев республики: Федора Ушакова, патриарха Никона, Степана Эрзи, Федота Сычкова, Михаила Девятаева. Главная задача – рассказать о регионе так, чтобы посетителям выставки захотелось приехать в Мордовию. День нашей республики на международной выставке России на ВДНХ запланирован на 30 ноября. Мордовия приняла два крупных всероссийских мероприятия – форум финно-угорских народов и молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе». В Саранске выступили ведущие вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы из Краснодарского края, Владимирской и Донецкой областей, Северной Осетии, Алании, Удмуртии, Татарстана, Дагестана, Башкортостана и Москвы. Кульминацией стал арт-марафон, который прошел на Советской площади Саранска. Проект Полины Курышкиной из Мордовии заинтересовал российского министра культуры Ольгу Любимову. Это стало известно по итогам Международного детского культурного форума, который объединил в Москве более 2500 юных дарований. Проект «Рузаевской школьницы. Библиосмена. Твой текст» направлен на организацию в библиотеках смен для подростков, где они смогут научиться секретам писательской профессии. В итоге проект Полины Курышкиной признан победителем конкурса. Ему обещана финансовая и организационная помощь от Министерства культуры России. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легентем. Сире чаваши ень саламлать.
Здравствуйте. С новостями из Чуваши Маргарита Львова. В столице республики в эти дни проходит всероссийский фестиваль «Вышитая Россия». 70 регионов страны представили в Чебоксарах свои вышитые географические карты. В числе субъектов-участников – Донецкая и Луганская народные республики. Фестиваль является продолжением проекта «Вышитая карта России». В прошлом году мастера всей страны создали уникальное полотно, которое сами вышивальщицы назвали «Оберегом России». Проект объединил национальные и культурные особенности народов страны. Вдохновившись этой работой, участники проекта начали вышивать карты своих регионов. Фестиваль «Вышитая Россия» объединил более 1000 мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и этнографов страны. Около 150 из них приехали в Чебоксары. Донецкая Народная Республика, а также Свердловская область представили сразу по два полотна. Кроме того, отдельно показаны карты Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Компания из Индии может войти в особую экономическую зону Новочебоксарск. В планах локализация фабрики по производству тканей из шерсти для пошива костюмов. В результате запуска проекта Чуваши может стать лидером по производству тонких шерстяных тканей и пряжи и одним из известных регионов-экспортеров во всем мире. На первом этапе планируется создание более 200 рабочих мест, на втором – более 400. Индия – одна из приоритетных стран развития экспорта Чуваши. Наблюдается тенденция роста внешнеторгового оборота. За 2022 год он увеличился на 31%. При этом экспорт продемонстрировал рост почти в 4 раза и снижение импорта на 22%. В Чебоксарах состоялся 5-й всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России». Во время теоретического конкурса необходимо было показать знания правил дорожного движения, таксомоторного законодательства, основ первой медицинской помощи, достопримечательностей России. Затем финалисты конкурса приступили к заездам на дистанции. Был и творческий конкурс. Водители рассказывали о национальных и культурных особенностях своих регионов. Победителем стала представительница Татарстана Луиза Бадреева. Она получила 150 тысяч рублей от организаторов Общественного совета по развитию такси и главный приз от партнеров конкурса – автомобиль «Лада Веста». Сегодня город Чебоксары празднует 554-ю годовщину. День города всегда отмечается в третье воскресенье августа. В программе празднования автомобильные гонки, фестиваль по рыбной ловле, парусная регата, выступление пилотажной группы, спортивные состязания, квест-игры, дискотеки, конкурсы для детей и взрослых. Завершится праздник по традиции фейерверком. Датой основания Чебоксар считается 1469 год. Начиная с 16 века тут было построено множество православных храмов. В Чебоксарах производили колокола, которые были известны не только в России, но и в Европе. В настоящее время Чебоксары являются крупным промышленным центром. Здесь развито производство электрооборудования, машиностроение, пищевая промышленность. Это были новости Республики Чувашия.
Дючич Буреш, кредлы важичке удмуртель кун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. 17 предприятий Удмуртии представили республику на международном форуме «Армия-2023». Среди участников 9 промышленных предприятий и 8 организаций малого и среднего бизнеса. Свои разработки показали концерн «Калашников», Ижевский мотозавод «Аксион Холдинг», группа компаний «Беспилотные системы», Ижевский электромеханический завод «Купол», Сарапульский электрогенераторный завод и другие. Республика ежегодно представляет свой промышленный потенциал на военном форуме. Как отметил глава региона Александр Бричалов, наши предприятия вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны. Так, в целом, индекс промышленного производства республики за первое полугодие составил более 107%. Предприятиями ОПК в этом году уже отгружены продукции на 48% больше, чем за первое полугодие прошлого года. На оборонных заводах сегодня трудятся 53 тысячи человек, и предприятия готовы принять еще порядка 6 тысяч. Удмуртские специалисты приняли участие в создании лунной станции «Луна-25». 11 августа с космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз». В ближайшие дни станция «Луна-25» совершит посадку и будет исследовать экзосферу и грунт. Для того, чтобы прилунение было мягким, Сарапульский электрогенераторный завод изготовил для модуля привод регулятора тяги, а Ижевский радиозавод – телеметрические системы. Закупочная цена на молоко в Удмуртии опустилась до минимального в этом году уровня. Об этом сообщила первый вице-премьер республики Ольга Абрамова. Сегодня предприятия переработки покупают сырое молоко у производителей в среднем по 27 рублей 26 копеек за килограмм. Ольга Абрамова назвала ситуацию с ценами в молочном животноводстве региона непростой. Вместе с тем животноводы Удмуртии наращивают объемы производства. За 7 месяцев этого года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах республики произвели 577 тысяч тонн молока. Это на 49 тысяч тонн больше прошлогоднего результата. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем на 2000 голов. По словам вице-премьера, правительству удастся частично компенсировать аграриям недополученные доходы. Объем государственной поддержки отрасли в этом году составит почти 2 миллиарда рублей. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайрли ирте, хурмети достар. Хезе Башкортостану сәлемлей.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров выразил соболезнования братскому дагестанскому народу в связи с трагедией в Махачкале. Он пригласил семьи пострадавших людей в Башкирию, где им будет оказана медицинская и санаторная помощь. Ради Хабиров попросил региональный Минздрав оказать помощь коллегам из Дагестана. Кроме того, руководителя региона поручил незамедлительно провести проверки всех автозаправочных станций в республике. В Уфе собрались министры образования со всех регионов России. В преддверии нового учебного года в столице Башкирии прошло масштабное совещание. Его провел министр просвещения страны Сергей Кравцов. Также чиновники провели выездное заседание в Башкирском педагогическом университете, где обсудили планы на учебный год и обменялись опытом. Гостям показали технопарк для школьников, а также кванториум. Башкирия вошла в рейтинг регионов с лучшими практиками для привлечения медиков. Список опубликовал Минздрав России. По словам премьер-министра Андрея Назарова, в республике кроме федеральных мер поддержки есть свои собственные. В прошлом году жильем обеспечили 186 врачей и 43 медсестры. Медработникам также предоставляют льготы по ипотеке, места в детских садах, компенсируют расходы по оплате аренды, выделяют земельные участки. В этом году врачи малых больниц получат 3 миллиона рублей. На выплату могут рассчитывать терапевты, педиатры и врачи общей практики. Накануне в Стерлитамаке прошел масштабный фестиваль гостеприимства «Купец». Эксклюзивные товары представили более 200 ремесленников из разных регионов России. Ведущие музеи показали свои экспозиции в туристической зоне. Там же работал гастрономический фестиваль с национальной кухней. Прямо с площади можно было отправиться на экскурсию по историческим местам Стерлитамака. Также гости могли покататься в каретах, пуститься в пляс под народную музыку, выпить чай из самовара с бубликами. Вечером прошел большой концерт классической музыки. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Поро ер пагалмы елташ влак. Тендам Мариел саламла. Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Предприятия Мариэл представили свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Глава Республики Юрий Зайцев принял участие в торжественной церемонии открытия форума, посетил стенды предприятий региона, обсудил перспективы развития промышленности, в том числе в сфере ОПК. Он отметил, что предприятия Марийский машиностроительный завод, НАТО-Инфо и СанДМ, которые представляют Республику на выставке, имеют огромный потенциал, постоянно развивают производство, осваивают новые технологические линейки и выходят на новые рынки сбыта. Глава региона выразил уверенность, что форум будет способствовать внедрению новых разработок, обмену опытом между представителями бизнеса, развитию оборонной и гражданской промышленности республики в целом. Строительство двух мусоросортировочных комплексов «Мариэл» на 120 тысяч тонн ТКО обойдется в 1 миллиард 400 миллионов рублей. Проекты уже прошли экспертизу. Финансирование этих проектов обсудили на рабочей встрече глава республики Юрий Зайцев и руководство российского экологического оператора. В декабре прошлого года правительством «Мариэл» были заключены концессионные соглашения с инвесторами для строительства этих мусоросортировочных комплексов. Российский экологический оператор готов предоставить до 95% от стоимости объектов в рамках мер поддержки. Глава Мариэл отметил, что мусоросортировочные комплексы позволят решить вопросы сортировки ТКО и дальнейшей переработки вторсырья. Однако необходимо просчитать нагрузку на бюджет и оценить предполагаемую рентабельность. За два месяца региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» рассмотрел более 750 обращений. Большинство поступивших вопросов касается получения ветеранских удостоверений, санаторно-курортного лечения, выплат после ранений, оказания медицинской помощи, госпитализации. По словам руководителя регионального филиала Госфонда Рената Максумова, в Йошкар-Оле планируется установить бюст Дамира Шаймарданова и других героев России, наших земляков. В Республиканском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Юрия Таныгина «1286. На перепутье». Родина художника – Республика Мариэл, но в 2001 году он переехал в Сургут. Юрий Иванович с особым вниманием стал изучать сказания народов Севера. Полученные знания он отражал в своих работах, при этом не забывая и о родной стороне.
Выставка моя называется «1286. Это связь между финно-угорскими регионами». То есть на перепутье регионов, на перепутье культур, жизненных этапов, а также творчества, реальности.
В Мариэл на этой неделе проходило военно-спортивное многоборье «Акпатор». Подростки от 15 до 18 лет из разных регионов Приволжского федерального округа участвовали в захватывающих соревнованиях. От стрельбы из лука до кулачного боя. Лучшие спортсмены были награждены. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Мордовия дала России немало прославленных сынов, память о которых должна жить вечно. Патриот, солдат. Эти слова высечены на надгробии героя Советского Союза маршала Сергея Ахрамеева. К столетию со дня рождения Сергея Федоровича сотрудники Мемориального музея военного и трудового подвига собрали экспозицию, которая подробно рассказывает о боевом и жизненном пути Сергея Ахрамеева с редкими фотографиями и документами. Ирина Колесникова продолжит.
Добрый день! Уроженец Торбеевского района стал примером мужества и патриотизма для всей России. Сергей Федорович Ахрамеев появился на свет в русской крестьянской семье в селе Вендрей Спасского уезда Тамбовской губернии. Сегодня это Торбеевский район. В 1941 году 18-летним юношей он участвовал в обороне Ленинграда, был ранен. Позже сражался за Сталинград. Войну закончил в звании капитана. В 1945 году окончил высшую офицерскую школу самоходной артиллерии, а в 1952 – военную академию бронетанковых войск, рассказывает начальник отдела Центрального госархива Мордовии Наталья Терешина.
О Вендрее он всегда помнил, и он поддерживал связь со своими земляками, к нему приезжали и наши руководители, он всегда оказывал помощь Мордовии, выделял, например, автотранспорт, помогал в строительстве дорог.
7 мая 1982 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1983 году он получил звание маршала. С 1984 по 1988 годы занимал должности начальника генерального штаба и первого заместителя министра обороны СССР. Сергей Федорович был кавалером ордена Отечественной войны первой степени, 4 орденов Ленина, 2 орденов Красной звезды и 30 иностранных орденов и медалей. В экспозиции Мемориального музея есть личные вещи Сергея Хромеева, в том числе его фуражка и мундир маршала. Напомню, что Сергей Ахрамеев родился в селе, которое подарило родине 4 героев Советского Союза. Он был прекрасным человеком и преданным солдатом, говорит научный сотрудник Мемориального музея Ольга Каткова.
Хромеев – человек, который всю свою жизнь посвятил служению своей родине. Он ведь на службе пробыл более 50 лет, с 1941 года по последний свой день жизни, по 1991 год. Он служил и защищал нашу родину на всех постах, от лейтенанта, от курсанта до маршала Советского Союза.
Сергей Федорович прошел сложный жизненный путь, был человеком стратегического ума, военный талант которого признавали даже его противники, и всегда оставался честным солдатом и офицером. О личной встрече с маршалом Ахрамеевым вспоминает заместитель директора НИИ гуманитарных наук при правительстве республики Юрий Мишанин.
Всю жизнь настоящий военный. Это великий патриот, должны которым гордиться наша, особенно Мордовия.
В плеяде советских полководцев наш земляк занимает достойное место. Его называли совестью советской армии. Это был выдающийся человек, на которого будут равняться новые поколения защитников Отечества. В полной мере в своей жизни герой воплотил девиз: «Сначала думай о родине, а потом о себе». Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Уфимский лесхоз отправит в зону специальной военной операции 30 кубометров колотых дров. Всего же сейчас для нужд бойцов 16 лесничеств республики заготавливают 1000 кубов древесины. О помощи предпринимателей Башкортостана репортаж Дианы Гайнулиной.
Легким движением рычага из одного бревна получается 4 куска колотой древесины. За смену Рушан Батыршин заготавливает на этом станке до 5 кубометров лесоматериала. А дальше все складывается в так называемые бигбеги – специальные полипропиленовые мешки. В них дрова отправят в зону специальной военной операции. В этот раз уфимский лесхоз заготовил для бойцов 30 кубометров материала.
Участникам и членам семей лиц, которых задействованы на специальной военной операции, оказываем содействие в обеспечении древесины для отопления жилых помещений. Очень много обращений, стараемся обеспечить всех.
В Дуванском лесхозе тоже кипит работа по заготовке. Подготовить гумпомощь в виде кругляка хвойных пород диаметром 260 миллиметров для отправки в зону СВО поручил глава Башкортостана. Эти лесоматериалы понадобятся бойцам для строительства фортификационных сооружений или, проще говоря, блиндажей.
Министерству лесного хозяйства было дано поручение 16 лесничествам по подготовке 1000 кубометров древесины для отправки в зону СВО. На сегодняшний день силами арендаторов наших государственных автономных учреждений лесхозов уже порядка 800 кубометров.
Оставшиеся 200 планируют отправить к концу этой недели. Помогают и тем, кто только проходит боевое слаживание. В места их дислокации лесничество также отправляют дрова.
Помогают бойцам и автозапчастями. Весь этот набор от уфимского предпринимателя в скором времени также отправится в зону СВО.
Автосалон в уфимском Сипайлово – постоянный поставщик гумпомощи для бойцов на передовой.
Мы отправляли им 2 автомобиля «Нивы». Отправляли бензопилы, цепи к ним, масла для генераторов, свечи. Недавно к нам опять обратились ребята со списком, который им необходим. Мы купили к этой же самой «Ниве», которую отправляли, комплект колес на штампованных дисках.
А также для отправки бойцам подготовили сварочный аппарат, набор инструментов, электроды и офисную бумагу. Весь этот гуманитарный груз предприниматель доставил в администрацию Октябрьского района Уфы. А уже дальше он станет частью общего конвоя.
Мы постоянно на связи с нашими ребятами. Они нам говорят, что им необходимо. Далее мы здесь начинаем сбор этой гуманитарной помощи. Хотели бы поблагодарить наших неравнодушных предпринимателей, просто уфимцев, которые откликаются откликнулся на этот зов.
Поэтому помочь может каждый. Для этого нужно лишь обратиться в администрацию своего района и ознакомиться со списком того, что сейчас необходимо на передовой.
Горячая пора на полях наших республик. Идет уборка хлебов. О том, как она проходит в республике Мариэл, корреспондент Марийского радио Константин Мягчилов узнал у министра сельского хозяйства и продовольствия Мариэл Андрея Кондратенко.
Андрей Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас идет уборочная страда в республике. Помню, в прошлом году в Мариэл получили рекордный урожай зерновых культур. В этом можем ли мы рассчитывать на хороший урожай?
Ну, если сравнивать с прошлым годом, конечно, год на год не приходится. Наша задача создать условия для растений, для получения максимального результата. В прошлом году сложилось все замечательно. В этом году есть определенные коррективы, потому что осадки в республике выпадали неравномерно. Пострадал северо-восток, это Маритурекский район, где самая большая площадь зерновых и зернобобовых культур, поэтому есть некоторые корректировки в этом направлении. Но работа проведена колоссальная. Начнем с того, что мы, начиная с конца прошлого года, сельхозтоваропроизводители готовились к посевной. Это у нас процесс, он не прерывался ни на минуту. Сделали запас расходных материалов. Это и удобрения, это и семенной материал. Мы ежегодно обновляем семена, при том, что покупаем где-то из общего объема значительную долю. Это семена высоких репродукций. Это очень важно. Как говорят в народе, от плохого семени не жди хорошего племени. Вот, а далее запасы горюче-смазочных материалов сделали. И, собственно говоря, погодные условия поначалу сложились так, что мы аж на 20 дней раньше, чем в предыдущем году, вышли на посевную кампанию, достаточно слаженно ее провели, потом пошел уход за посевами, и, к сожалению, вот в ряде территорий осадков практически не было. Если были, то незначительные, что, конечно, существенно повлияло на качество урожая. При этом остальные районы, где осадки выпали, и в момент формирования генеративных органов растений, там, конечно, результат достаточно приличный. Мы на неделю раньше вышли на уборку, это радует. Пока погода благоприятствовала, такая сухая, она для уборки очень даже хорошо, это влажность низкая, темпы до 5000 гектаров с лишним в день мы убирали и убираем.
И все же, если сравнивать с прошлым годом, какие сейчас показатели в республике?
Если говорить, сравнивать с прошлым годом, мы на сегодняшний день уже треть площадей убрали, чуть более, даже треть, более 30%. Три района, Маркинский, Медведевский и Оршанский, они уже подходят к 50% от площадей убирают, то есть это все идет ходка, и это радует. Мы также приступили к уборке картофеля. По оперативной информации, мы без малого почти 1000 тонн убрали.
Чтобы понимать, будет ли возможность обеспечить себя 100%, Республика Мариэл сможет это сделать?
Ну, у нас, в принципе, если смотреть по основным продуктам, мы себя обеспечиваем. По зерну, конечно, у нас, если брать все животноводство, у нас часть, конечно, и завозится фуражного зерна, потому что у нас есть такие гиганты, как Акашево, там очень значительные объемы. Ну, а что касается иных направлений, это мясное свиноводство и птицеводство, там, конечно, самое большое потребление. Как правило, свиноводы, они сами себя обеспечивали, ну, вот и посмотрим, какой будет урожай, будет ли вполне достаточно. Конец уборки покажет, потому что урожай не тот, что в полях, а тот, что за кормах. Поэтому тут гадать мы не будем, мы всегда рассчитываем на все сценарии, которые могут случиться. Главное работать на результат, а результат он будет таков, какой позволит нам и погодные условия, и технические возможности.
Кстати, а какие у нас технические возможности?
Хотел бы подчеркнуть, в этом году у нас впервые за всю историю выделены дополнительные средства из республиканского бюджета, более 100 миллионов рублей. И как никогда очень востребована эта поддержка, потому что какой бы ни был грамотный агроном, специалист, и если технической основы нету, то он просто безоружен. Техническая оснащенность, она очень значительно влияет на конечный результат. Это и своевременность, все-таки мы край северный, у нас, как правило, все сроки, они очень сжаты и ограничены. И решать вопрос своевременности посева, уборки и иных агроприемов. Самое такое важное – это своевременность. Ни растениям, ни животным не скажешь, что вы тут потерпите, мы, у нас тут чего-то не хватает, мы потом чуть-чуть попозже. Если мы затягиваем любой агротехнический прием, Это значит потеря определенного количества урожая.
Андрей Владимирович, и все же надеемся на самый благоприятный исход. И главное, что погода нас не подведет. Спасибо вам большое за беседу.
До начала нового учебного года остается 2 недели. 16 августа состоялось несколько мероприятий, важных для развития сферы образования Татарстана. Начальникам отделов и управлений образования муниципалитетов вручили ключи от новых служебных автомобилей. Вручено 49 автомобилей «Лада Веста». В торжественной церемонии принял участие РАИС Татарстан Рустам Миниханов.
В преддверии нового учебного года есть добрые традиции делать хорошие и приятные вещи, но и в любом случае система образования базируется на отделах образования наших муниципалитетов, городских округов. И, конечно же, ваша мобильность, эффективность во многом будет зависеть от наличия вот транспорта, который позволит вам более эффективно, оперативно работать. Я хочу поблагодарить вас за нашу совместную работу. Вот здесь наши главы, заведующие отделами образования. Образование – это будущее. Может быть, сегодня мы плоды нашей работы не увидим, но будущее республики в том, что и как мы можем сделать для нашего подрастающего поколения. Поздравляю с началом нового учебного года.
Вручение машин состоялось перед началом работы пленарного заседания Республиканского августовского совещания работников образования и науки «Образование Республики Татарстан. Ключевые задачи, нравственные ориентиры, качественные показатели». Мероприятие прошло на площадке IT-парка имени Рамеева в Казани под председательством РАИСа Татарстана Рустама Миниханова. В совещании участвовали государственный советник республики Митимир Шамиев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, депутаты Госдумы России, Госсовета республики, ректоры вузов, педагоги. Участникам совещания продемонстрировали видеообращение министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.
Важно, что профессия востребована. Растет престиж и интерес к педагогике среди молодежи. В эту приемную кампанию поданы рекордные 355 тысяч заявлений в педагогические вузы, на педагогические специальности. Уверен, ребята придут в школы и будут продолжать традиции отечественной системы образования. Важная мера со стороны государства – это решение президента, продолжение выплат за классное руководство. С 1 сентября внедряем новые квалификационные требования – педагог-методист и педагог-наставник, чтобы у каждого была возможность профессионального роста. Мы ограничили перечень документов, которые вы должны заполнять. Напомню. Если у вас остаются вопросы, на сайте Рособорнадзора действует специальная горячая линия, куда вы можете обратиться. Уважаемые коллеги, вы давно знаете и любите конкурсное движение в системе образования. С этого года победители профессиональных конкурсов, учитель года, директор года, воспитатель года и другие, всего у нас 8 конкурсов, начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч и более. Кроме того, на четверть увеличилось количество денежных премий учителям за достижения в педагогической деятельности. С целью повышения престижа профессии, обмена опытом, общения учителей, мы организовали масштабное мероприятие – Большую учительскую неделю. Она пройдет в Москве и приурочена к Дню учителя. Приглашаю принять в ней участие. Коллеги, учителя истории, хочу обратиться лично к вам. Сегодня, когда продолжается информационная война, Запад пытается исказить правду и представить исторические события в ложном свете. Нашей опорой должно стать качественное историческое образование. Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11 классов. Он содержит 2 полностью синхронизированных курса – «Историю России» и «Всеобщую историю». Важно, что учебник для 11 класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны. Приоритетное внимание нужно уделять воспитанию. Каждый понедельник, после того, как в школе поднят государственный флаг и прозвучит гимн, учебная неделя открывается разговорами о важном. В новом учебном году проект будет продолжен. Также принята единая федеральная программа воспитания. К ее реализации нельзя подходить формально. Важно найти подход и заинтересовать ребят. Большую роль здесь играют советники директора по воспитанию. В начале года активно заработало движение первых. Прошу усилить взаимодействие с движением, обеспечивая воспитание детей и молодежи с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Коллеги, еще один приоритет. С нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. В рамках профминимума в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации. Россия – мои горизонты.
О едином образовательном пространстве было сказано и в докладе министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина.
Министерством просвещения Российской Федерации в качестве одного из главных приоритетов определено создание единого образовательного пространства во всех субъектах страны. Достижение поставленной цели возможно через обновление федеральных образовательных стандартов, реализацию единой общеобразовательной программы, создание унифицированной линейки учебников. В прошедшем учебном году все первые и пятые классы перешли на обновленные стандарты. В следующем году к ним добавятся вторые, шестые и десятые классы. С 1 сентября все школы Российской Федерации перейдут на использование единой основной общеобразовательной программы. Это во многом упростит труд учителя. Особую роль для нас играет единая линейка учебников и учебных пособий. В настоящее время разрабатывается и включается в федеральный перечень одна завершенная линейка по каждому учебному предмету. До 1 сентября мы ожидаем единые государственные учебники для старшей школы, а до 1 марта 2024 года они будут разработаны по русскому языку, литературе, окружающему миру, географии и ОБЖ. Подготовленные ваши федеральные перечни единые учебники для старшей школы по истории России и всеобщей истории, в которые включен материал о специальной военной операции и вхождении в состав Российской Федерации новых субъектов.
Об особом внимании к детям участников СВО сказал на совещании мэр Казани Ильсур Медшин.
В особом внимании и поддержке с нашей стороны сегодня нуждаются дети участников СВО. Мы приняли решение о том, что эти ребята смогут бесплатно за счет городского бюджета питаться в школе, пользоваться общественным транспортом. Предусмотрели для них бесплатное посещение целого ряда спортивных, культурных объектов. Эту нашу инициативу поддержали и на уровне республики, за что большое спасибо. Для удобства детей, участников СВО в Казани в октябре 2022 года выпущена специальная карта «Батыр», по которой они могут получать эти услуги. На сегодняшний день с помощью карты осуществлено более 220 тысяч детских поездок в общественном транспорте и порядка 27,5 тысяч посещений культурных спортивных объектов. Мы на связи с семьями участников СВО, знаем и решаем их проблемы в ежедневном режиме. Однако, кто лучше учителя, увидит настроение ребенка, поймет его эмоциональный настрой. Прошу вас, уважаемые коллеги, держать руку на пульсе в этом вопросе и при необходимости оказывать детям помощь и поддержку. Бойцы, защищающие независимость нашей страны в ходе СВО, должны быть уверены, в Тулу у них все спокойно.
В рамках республиканского совещания педагогов Рустам Миниханов встретился с выпускниками школ, набравшими максимальное количество баллов на едином государственном экзамене, а также с победителями международных и всероссийских олимпиад. Рустам Миниханов, обращаясь к выпускникам, сказал: «Для нас очень важно, как будет складываться ваша судьба, где вы хотите продолжать свое обучение. Есть разные подходы. Я считаю, что человек сам должен определиться, где и как ему учиться, где это будет интересно. Другое дело, мы должны сохранить с вами связь. Несмотря на то, какое решение вы приняли, вуз Санкт-Петербурга или Москвы или Казани, потому что каждый из вас востребован в нашей республике. Главное, чтобы вы сохранили тот потенциал, который у вас есть. Он обязательно будет востребован в будущем», — сказал Миниханов. Тем временем в Чебоксарах отмечают День города. Программа праздничных мероприятий обширна, и на связи столица Чувашии.
Доброе утро, уважаемые слушатели радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Из Чувашии Маргарита Львова. Сегодня столица республики Чебоксары отмечает свой очередной день рождения, уже 554-й по счету. Праздник этот очень любим горожанами и гостями столицы. Организаторы подготовили обширную программу, которая длилась в течение всей этой недели. Получилось очень здорово, отмечали те, кто пришел на праздник. Ну, к примеру, фестиваль пива «Зеленое золото России». Он проходит у нас во второй раз. В этом году здесь участвуют 21 пивоваренная компания из 11 регионов России, 25 предприятий общепита, а также фермеры представили свою продукцию и всех нас удивили гастрономическими изысками. Чуваши, как известно, славятся своим пивом. Много былин из Казани связано с этим напитком. Держит марку республикой в наши дни. Фестиваль пива тому подтверждение. Чувашия – родина комдива Василия Чапаева. Было очень много творческих площадок, где герой гражданской войны был центральной фигурой, ну, если так можно сказать. Среди них фестиваль «Чапай зовет на чай». Для его гостей подготовили необычные арт-объекты и фотозоны в столичном сквере имени Чапаева. По традиции были и ярмарка мастеров, увлекательные мастер-классы, розыгрыш и аукцион корзинок для пикника с разными вкусностями, яркая музыкальная программа, «Танцы под духовой оркестр», говорит организатор этого праздничного события Анна Филиппова.
В шестой раз мы собрались попить чайку. Ну, в данном случае не просто попить чайку, а посидеть под деревьями сквера, освоить такое занятие, как городской пикник. То есть мало кто у нас сейчас может себе позволить просто взять, сесть на траву, накрыть там пледики, достать термос с чайком и послушать, как звучит город. А у нас еще, кроме того, что звучал город, у нас было много выступлений артистов. Честно говоря, могу признаться, что не ожидала, что будет такой наплыв желающих выступить, кроме тех, кого мы пригласили, поэтому даже пришлось кому-то говорить, мы не сможем в этот раз, но обязательно приходите в следующий, отправляли на другие площадки, на Творческий бульвар. Было очень вкусно, потому что такой пикник, это, знаете, вот про то, что на природе все вкуснее, но здесь действительно были какие-то изысканные сорта чая, нас угощали вариантами, там, допустим, экзотического чая, тот, который привезли с собой студенты, обучающиеся в Чувашии, в Чебоксарах, на различных, так сказать, факультетах наших вузов. Вот, они представляли какие-то свои игры очень необычные. То есть классики, например, у них совсем по-другому выглядят и немножечко с другими правилами. Честно говоря, я сама тоже так попробовала. Прыгать сложнее, чем в нашем случае. Вот, но и много было, конечно, каких-то подарков, каких-то мастер-классов. Мне очень понравилось, как делали куколки благодать. Только это очень хорошая атмосфера. Ну и танцы под духовой оркестр, конечно, это необыкновенно, когда люди просто идут по скверу, а потом вдруг слышат музыку и начинают танцевать.
Как горожане относятся к этому фестивалю? Он стал любимым?
Я думаю, что, конечно, для кого-то это прям вот уже точка притяжения. То есть они специально знают, что будет, сравнивают, как было в прошлом году, что будет в этом. А, потому что мы стараемся не повторяться, и кому-то это даже не нравится. Кто-то говорит, как же так, вот в прошлом году было так, а вот в этом году все по-другому. Но все не по-другому, есть очень много традиционных участников. А есть те, кто просто идет по скверу и вдруг понимает, а ему повезло, он очень вовремя, так сказать, как бы шел мимо. А остаются, задерживаются, звонят своим знакомым. Ну, то есть, в общем, есть такая интересная атмосфера. Все-таки я настаиваю на той фразе, которую про нас однажды написали, что «Чапай зовет на чай» – это фестиваль, который делается людьми для людей. Более старшего поколения людей очень много было, потому что они приходили, да, угоститься чаем, посмотреть, что где как. А у крафт-маркета вот такая аудитория, знаете ли, те, кто интересуется ручным творчеством, те, кто украшает свой дом. Наверное, это важно, что здесь мы не делим, что вот приходите только те, кто. А мы говорим о том, что приходите все, кому понравится, оставайтесь.
А сегодня с самого утра на Чебоксарском заливе начал свою работу творческий бульвар, фаер-шоу, показ мод, шоу каскадеров, батутный городок, большие гонки. Все это в программе творческого бульвара. Организаторы говорят, что скучно точно никому не будет. И уже буквально через несколько часов в небе над нашим любимым заливом состоится воздушное шоу. Захватывающие номера в этом году продемонстрирует пилотажная группа «Звезда». Маргарита Львова из Чебоксар, который сегодня празднует 554-й день рождения.
Страницы истории. История.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. На севере Удмуртии в деревне Горди на Балезинском районе открыли новую мечеть. Это событие приурочили к 700-летию ислама на территории республики. Реликвия, которая подтверждает это, сегодня выставлена в Национальном музее Удмуртии. Это надгробный камень с арабской вязью. Археологи обнаружили его около сотни лет назад. После долгого изучения выяснилось, возраст памятного камня – 7 веков. Слово краеведу Эльмиру Касимову.
Мусульмане на территории Удмуртии жили 700 лет тому назад. И тому подтверждение вот эти могильные камни.
Гордина, могильная плита найдена была. Она была в 1930 году расшифрована. И оказалось, что эта могильная плита была написана частично на арабском языке, частично на булгарском языке, арабскими буквами. Эта информация, которая расшифрована, нам позволяет утверждать, эта информация, что в 1323 году на территории Гординского городища Гурьякар была похоронена женщина, женская могила была по имени Яхам в 1323 году, так как надпись на плите начинается со слов «Ля Илляха Илляллах Мухаммад Расулиллах», то есть «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха». То есть это свидетельство веры, что человек является мусульманином. Информация по летоисчислению написана словами на булгарском языке. По мусульманскому летоисчислению 723 год. По григорианскому получается это 1323 год. Вот эта дата, она неоспоримая. Мы говорим, что это является первым письменным упоминанием ислама в Удмуртии. Именно письменным, потому что археологические находки позволяют нам утверждать, что мусульмане здесь жили уже, может быть, и ранее этой даты. А здесь уже неоспоримая дата, то есть это уже несколько раз перепроверенная дата. Мы можем смело сказать, что 700 лет назад здесь уже проживали булгары, мусульмане. Если бы это была случайная могила, то есть человек мимо проезжающий похоронил человека, то камень не установили бы. Во-первых, камень, скорее всего, привозной, так как есть там знак резчика, булгарский знак, скорее всего, с Булгара привезенный камень. Камни по мусульманской традиции, да и по христианской традиции над могилой ставят с единственной целью обозначить могилу, чтобы не топтали люди, и чтобы написать имя для того, чтобы люди могли прийти, найти именно могилу конкретного человека и за него помолиться. Поэтому на могиле имя пишут. Этот булгарский камень над могилой тоже был поставлен для того, чтобы в будущем прийти помолиться. То есть, получается, здесь мусульмане посещали это кладбище. Или они рядом жили, возможно, или периодически приезжали, если это был булгарский клуб. Хочу подчеркнуть, что это булгарское. Татары же появились чуть попозже, носители мусульманской культуры. Но, тем не менее, мы уже вот эту дату отмечаем как большой юбилей. Это первый письменный источник, найден на территории Мути, и первое упоминание ислама на территории.
Вы сказали, на плите надписи на арабском и на булгарском языке. Арабский язык еще можно каким-то образом расшифровать. А булгарский язык мертвый. Как удалось это прочитать, установить точную дату?
Первые сведения про этот булгарский камень относятся к 1870-м годам, когда он был найден и поставлен на то место, откуда уже увез непосредственно Смирнов в 1930 году. Вот почему до 1930 года не смогли расшифровать, именно в этом кроется. Местные имамы, местные грамотные люди могли прочитать арабский текст, но сведения об усопшей не смогли прочитать, потому что булгарского языка не знали. Вообще по всей России, так скажем, булгарские камни находили уже издревле, но впервые смогли прочитать только в 1870-80-е годы. Догадались, первый был Хусаин Фаисханов, догадались его прочитать с помощью чувашского языка. На сегодняшний день единственным продолжателем булгарского языка, наследником, является чувашский язык. И вот как раз с помощью чувашского языка научились читать. В 1929 году из Казани в Гордино приезжала этнографическая экспедиция, сфотографировали, и в Казани ученый Али Рахим смог расшифровать точную датировку и установил, что это женская могила. До этого люди не могли прочитать, и поэтому вокруг могилы родилось очень много легенд. По одной легенде это была мужская могила, по другой легенде женская могила была. На самом деле оказалось, что это целое кладбище, на территории которого вот как раз установлена ограда на, так скажем, на могиле святого.
Увидеть легендарный камень можно в Национальном музее. Решается вопрос о том, чтобы сделать его частью постоянной экспозиции. Хамида Гайфуллина специально для радиожурнала «Между Волго-Уралом» и «Ижевск».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!